alcoholic. Вот сижу здесь с новостью от Ани. Хорошая она была. Ладно. Я вот тут в раздумьях был. Надеялся, что, может быть, дадут какую-нибудь тематику. Никакой тематики не оказалось. А повторять одно и то же вроде как и скучно. Что-то хотелось такого оригинальненького. Потом решил, что оригинальничать особо не буду. Расскажу вам о том, как оно было, что случилось и как оно есть сегодня. Итак, Григорий, алкоголик. Сухой день, наверное, так. 10 июня 2004 года. Мы как раз беседовали как-то с кое-кем из старогвардейцев. Я обратил внимание, что многие из них у нас здесь представляются, когда говорят о своем дне, когда они бросили пить, они называют его сухим днем, а не днем трезвости. Ну, я спросил, почему. На что один из них посмотрел на меня и говорит, каким ты был нафиг трезвый в этот день? Ну, реально. И, говорит, еще, говорит, пару лет после этого поменьше. Ну, наверное, надо начать с того, почему я здесь сижу. Я могу вам сказать, что я это место заработал. Я потратил очень много денег и очень много усилий, чтобы сидеть сегодня с вами на скайпе. Кстати, к разговору о на скайпе. Я помню, когда провел первую спикерскую в интернете, мне очень не понравилось. Потому что я предпочитаю живое общение, и мне очень важно видеть лица людей. И после второй спикерской, которую я провел в интернете на Палтоке, я был полностью разочарован в возможностях, которые предоставляют наши сегодняшние технологии. И когда меня попросили снова поспикерить, я пошел к своему спонсору с ябедой по поводу того, что меня не устраивает нынешний технический прогресс. На что мой спонсор спокойно сказал. Он говорит, как ты думаешь, вот из тех людей, которые будут это слушать, хоть кому-нибудь, хотя бы одному, это может помочь? Я задумался, ну а как тут ответить? Ну, может быть. Он говорит, значит, должен идти испытывать. Вот, вы уж извините, я буду скакать тут с одного на другой, я думаю, что как-то проще рассказ появился. Я вот тут как раз обсуждал с одним из своих подспонсорных тему 10-го шага. И у нас там есть такая фраза. Каждый день – это день поиска нами Божьей воли и внесения ее во все наши действия. Вот я вдруг задумался. Я предоставлю каждому подумать над этой темой отдельно. А кто из нас, проснувшись утром, вот только об этом и думает? Это к разговору о том, что хорошо, что у нас прогресса, несовершенства. Но, как всегда мне говорил мой спонсор, напоминая, когда я пользовался этой фразой, что у нас прогресс в сторону совершенства. Я начал пить давно. Но алкоголь, как ни странно, долгое время он был как бы составной частью всего остального. Пить я начал еще в России. Я уехал из России в 79 году. Приехал в Штаты, был очень удивлен, здесь секли довольно жестко на тот момент в России, хотя я так понимаю, в России есть какой-то там, я не знаю, сколько, со скольки там, с 17, с 21, со скольки там разрешено пить. Но во всяком случае, во времена, когда я жил в Советском Союзе, если у тебя было достаточно денег, и ты мог выдержать невозмутимую физиономию, то ты мог просто подойти и купить там пачку сигарет или бутылку чего-либо. И если уж попадался какой-то очень такой ответственный, что ли, продавец или кассир, то всегда мог сказать, это для папы, он себя плохо чувствует. Поэтому поначалу, здесь в Штатах, когда я приехал, мне еще не было 21, а здесь икли очень жестко по этому поводу, поэтому я в общем-то, доступ у меня сразу практически сразу появился к наркотикам. И хотя мы здесь в анонимных алкоголиках много времени уделять я этому не буду, опыт у меня богатый, но я не наркоман. Я не наркоман, потому что в наркотиках у меня есть выбор. В алкоголе у меня его нет. Я раньше не знал об этом. Это все эти обретенные знания, они пришли с более углубленным пониманием программы. Ну и с тем, что я, в общем-то, постоянно, так или иначе, стараюсь быть активным членом сообщества анонимных алкоголиков. Могу вам еще кроме этого сказать следующее. У нас здесь, в нашей программе выздоровления, да и во всем этом, нет ничего нового. Я ничего нового вам не скажу. Если вы услышите что-то реально полезное для вас, значит, моя спикерская прошла не зря. Если вы можете что-то взять и использовать, здорово. Потому что ради одного этого стоит посидеть перед пустым экраном на компьютере и говорить какие-то слова. Если вы услышите что-то дельное, я вам сразу говорю, это не мое. Я ничего дельного придумать не мог. Мне так не казалось очень много лет. Мне казалось, что я, в принципе, парень очень умный, сообразительный, понятливый. И долгое время дела шли достаточно хорошо. У меня были хорошие работы, зарабатывал приличные деньги, у меня была семья. Но все это на самом деле было не более чем иллюзией. Это как карточный домик, когда внешне все вроде бы шло нормально. А мое внутреннее состояние, которое я всячески пытался сравнить с тем, что происходило в мире, как-то совершенно не ладилось. И не ладилось оно в первую очередь, потому что я постоянно, вот сколько я себя помню, чувствовал, как будто я играю какую-то роль. В спектакле, куда меня притащили и сказали, на, играй. А толком роли мне не дали. Развитие сценария мне не объяснили. У меня всегда было такое впечатление, что я как бы снаружи смотрю внутрь. Как будто я опоздал на какое-то заседание или совещание, где обсуждались детально все те вещи, которые будут происходить. А меня в это не посвятили, и я тут по ходу должен импровизировать. Только придя в анонимные алкоголики и, наконец-то, взявшись за дело, я, в конце концов, смог обнаружить, что я понятия не имел, кто я такой. На самом деле, если что, мне не было комфортно с самим собой. И именно поэтому я бежал. Именно поэтому я бежал к наркотикам и к алкоголю. Я употреблял и то, и другое в течение довольно длительного времени. А потом, когда я закончил университет, вдруг выяснилось, что для того, чтобы пойти и обрести профессиональную карьеру, здесь, во всяком случае, в Штатах, уже тогда проверяли на наркотики. Я отложил их в сторону, и с той поры наркотики перестали как бы вообще являться чем-то важным, нужным. И я вам могу сказать, что я неспроста упоминаю об этом. Я упоминаю об этом, потому что здесь мой алкоголизм сыграл со мной очень хитрую шутку. Вот лишний показатель того, насколько хитро и коварно это заболевание. Видите, если я могу совершенно спокойно, без особых каких-то усилий, отложить в сторону героин, кокаин и прочие достаточно сильные наркотики, которые существуют, но что для меня вообще будет отложить в сторону бутылку? Тем более, что бутылка в те времена, да и по сей день, является вещью легальной, ее можно пойти и купить на всех углах. И вот именно тогда, когда я бросил наркотики, я реально серьезно принялся за алкоголь. Как это обычно, все двигалось своим чередом. Начинается сначала по выходным, потом выходные начинают расширяться на пятницу, потом мы начинаем прихватывать в четверг вечером, ну, потому что пятница последний день недели, потому что... Вот, потом воскресенье почему-то начинает постепенно перетекать в понедельник. Ну, понедельник – это день, когда вы раскачиваете. И вот так неделя начинает сокращаться с обоих концов до тех пор, пока это не стало совершенно ежедневной вещью. Обычно ежевечерний будет правильно. Ну, и постепенно это становится мы переходим. Ну а почему вечер начинался все раньше и раньше? Смена вечер переходит в день. День тоже часть вечера. Вот. А чем день отличается особенно от вечера? Да ничем. Потом постепенно это начинает перетекать в утро. И так далее, и тому подобное. И я на этом плаву держался довольно долго. При этом работал, там что-то делал. То есть я вроде бы как был продуктивным членом этого социума. Так мне во всяком случае казалось. Только много позже я понял, что я жил свою жизнь обо мне. Вся моя жизнь была только обо мне. Мало того, что вся моя жизнь была только обо мне. Была еще, кроме этого, дополнительная проблема. Эта проблема заключалась в том, что я, сам того не осознавая, как бы требовал что-нибудь. Из чего я это требовал, не могу. Но я требовал, чтобы ваша жизнь тоже была обо мне. Это в том случае, если вы находились рядом со мной. В конечном итоге, как это всегда происходит с такими, как мы, у кого-то раньше, у кого-то позже, начались неприятности. И эти неприятности, они неотъемлемая часть, что ли, нашего заболевания. Они бывают, конечно, у людей, когда грохнет заразу. Там человек ехал на машине по пьянке и задавил кого-то. Вот оно, пробужденница. Но у большинства алкоголиков, я говорю про большинство, потому что мне с многими доводилось беседовать по этому поводу. Именно поэтому здесь я не боюсь сказать «мы». И не боюсь говорить не только о себе. Здесь я полностью себя идентифицирую с большинством людей, которые меня окружают. У большинства это будет как покатый, очень пологий такой склон, по которому я продолжал катиться и катиться и катиться. И эти неприятности моя голова воспринимала, как неудачное стечение обстоятельств. Ну, еще раз арестовали. Ну, вот я себе ключицу сломал. Ну, вот там со мной переругалась и не хочет больше со мной иметь никаких дел. Это все случается, да, это жизнь, в жизни происходят разные вещи. К сожалению, вот так вот случилось, что произошло вот такое несчастье, но, разумеется, я-то не хотел, и это еще одна вещь. И очень важная. Я много-много-много лет, сам не отдавая себе в этом отчет, судил о себе по своим намерениям. А поскольку в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве, намерения мои были, как говорится, самыми благими, то, соответственно, случилось что-то там, неудачное стечение обстоятельств. Эти неудачные стечения обстоятельств, в конце концов, привели меня к тому, что я уже вот-вот терял семью, я уже вот-вот терял работу, правда, и то, и другое еще было на тот момент в моей жизни. И я был в полной уверенности, уже все, кто окружали меня, абсолютно все озвучили мне, что у меня проблема с алкоголем. И не раз мне постоянно говорили о том, что я слишком много пью. Это говорили мне как люди близкие, так и люди едва знакомые со мной. Здесь тоже интересно. Эти все наблюдения, они как бы постфактум. Я сегодня могу говорить о них, оглядываясь назад. Неспроста нам обещание девятого шага сказано, что мы не захотим забывать о своем прошлом. Там, в принципе, сказано, что мы не захотим закрывать в него дверь. Потому что осознание многих из этих вещей пришло ко мне гораздо позже. Я просто вот в той позиции, где я находился, я не видел, что плохого в том, что я делаю. Мне казалось, и вот эта ложь, которую я сам себе скармливал очень долгое время, что никому никакого ущерба тем, что я делаю, я не наношу. Я особо не был буйным, я особо никого не материл, я не искал конфликтов, когда я выпивал. Ну так что вы все от меня хотите? И вот таким вот образом я сам этой ложью загонял себя в то, что я делаю, это нормально. Я позже уже, много позже, в анонимных алкоголиках услышал такую фразу, которая для такого человека, как я, для такого алкоголика, как я, оправдает абсолютно все. Если бы это было неправильно, я бы этого не делал. И мне больше ничего не нужно, как оправдание. И пока у меня есть это оправдание, и пока я однозначно верю в него, я буду продолжать делать те вещи, которые я делал. Я также долгое время прятался за первой частью первого шага. Любой из вас, будучи со мной знакомым, будучи моим приятелем, членом моей семьи или моим каким-то там знакомым по работе, неважно. Но все люди, которые меня окружали, так или иначе, в какой-то момент, позаботившись о том, чтобы выразить свое беспокойство о моей пьянке, сразу получали ответ. А что ты хочешь, я алкоголик? Я прятался за этим, как за щитом. Гриша, ты слишком много пьешь. Чего вы хотите, я алкоголик? Всегда казалось, я выхватил, там вычитал тот здесь, то там, что разного рода шуток сказывал. Не по этому поводу, который я использовал, вот чисто как свои лозунги. Типа алкоголизм это не заболевание, а цель. И она должна быть достигнута ежедневно. Или что-то из области русские люди не страдают алкоголизмом, они им наслаждаются. И мне вполне все сходило как бы с рук, так или иначе, потому что на тот момент еще самочувствие не было очень уж плохим. А неприятности поначалу были недостаточно частыми, чтобы я мог как-то серьезно задуматься над ними или обратить на них внимание. Однако болезнь же прогрессирует. И вот в этом прогрессе я начинаю терять вещи. Я начинаю терять работы. Я продолжаю находить новые, но терять. Я в полном разладе со своей семьей. Людей, которые окружают меня все меньше и меньше и меньше. Сегодня это понятно, почему их становилось все меньше и меньше. Но тогда мне казалось, что они просто не понимают меня. Я ходил весь в обидах на всех этих людей. Как они могли после всего, что я для них сделал? Да кто они такие? Да с какого это ляду они вот так вот себя ведут по отношению ко мне? Они права такого не имеют. Ну, я им всем покажу. Вот это вот мое всегдашнее. Я им всем покажу. Самое интересное, что если бы даже тогда кто-то позаботился о том, что спросить меня, а что ты им покажешь? Вот если бы меня спросили честно, я бы потерялся, потому что я понятия не имел, что я собирался им показать. Но что-то показать я точно собирался. В конечном итоге я расстался со своей женой. Меня, можно сказать, попросили уйти из дома. Все работы я потерял, был уже настолько недееспособен, что ни на какую работу меня все равно никто не взял. У меня еще были кое-какие деньги. Я получал дополнительное пособие по безработице. И все это пропивалось. Усиленно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я постоянно был на газу, и искал я уже к этому моменту только одного – напиться, чтобы забыться. Много позже в анонимных алкоголиках мне стало совершенно понятно, когда люди говорили мне о том, что у меня проблема не с пьянством, у меня проблема с трезвостью. Один из очень серьезных определителей алкоголизма, на мой взгляд. Впервые я вошел в комнаты анонимных алкоголиков в январе 2000 года, в самом начале. И мне очень понравилось. Я вам скажу, здесь сильное сообщество, было очень много народу, я помню, была очень хорошая спикерская. Мне очень понравилось. Но я тот человек, который... как вам сказать? Вот я обычно озвучивал так, формулировка будет такой. Мне очень понравилась ваша программа, У меня с ней была только одна проблема. Не я ее придумал. А так как не я ее придумал, она по сути своей не может быть достаточно важна и достаточно полноценна. Она может действительно засиять, только если я приложу туда свою ручку. Я начал следовать выборочным инструкциям, которые мне давали. В какой-то момент я даже согласился на то, что надо сходить на 90 собраний в 90 дней. Причем вот вам разница между тем, что мне говорят, и что слышит мой больной мозг. Мне говорят, 90 собраний в 90 дней улучшат твои шансы на выздоровление значительно. Это то, что мне говорят. А слышу я, сделаешь 90 собраний на 90 дней и выздоровеешь. К этому моменту я уже прихожу и ухожу из анонимных алкоголиков. Я соберу, может быть, недельку здесь, две недельки тут. Но я продолжаю срываться. И снова, и снова, и снова, и снова. И в принципе, если так вот оглядываясь назад, могу вам честно сказать, это даже что значит продолжаю срываться? Я продолжал просто быть в употреблении. Я продолжал пить. Делая маленькие перерывы, где надеялся, что как-то оно само уйдет, само разладится. Вот похожу немножко на собрание. Пришел на собрание, посидел, вроде немножко легче стало. Вот сегодня я это сам. Вот. Еще раз сходил, еще раз легче стало. Несколько дней походил, вообще мне хорошо. И мой мозг уже говорит, ну так что, ты видишь, ты же можешь не пить, да, все нормально. Все в порядке. Все у нас хорошо. Ты заслужил. Может, по поводу того, что ты можешь не пить, можно выпить. Звучит вроде по-идиотски, но я клянусь вам, когда мой мозг говорил мне нечто подобное, я киваю и иду пить. Если даже я не приходил к этому, то очень скоро, оставаясь трезвым, хоть какой-то недлительный период времени, у меня начиналось то, что сегодня я знаю как проявление невылеченного алкоголизма. У меня начиналась проблема со всеми вами. Видите ли, этот мир был бы таким хорошим местом, если бы вы все не дышали моим воздухом. Но все вы, живущие в этом мире, постоянно либо чего-то от меня хотите, либо не хотите делать то, что я точно знаю, должно быть сделано. Я знаю лучше. Это была моя абсолютно полная уверенность. И донести это до вас я никак не мог. Тоже странная вещь. Я почти сразу начал почитывать большую книжку. Очень многие части на тот момент я выучил наизусть, мог цитировать ее кусками. И много позже я увидел, что вот то, что я вам только что рассказал, оказывается, Билл описал в истории про актера. Я тот самый актер. Но я не замечал. Моя болезнь, зная, что я делаю, не давала мне принять эту книгу так, как ее надо принять. Я как Пономарь долдонил этот текст, и дальше этого у меня никуда не шло. Это словно как об стену горок. Это словно как стена какая-то. Невидимая стена между вот этим вот принятием и просто пониманием на уровне интеллекта. Программа у нас, я сегодня это точно знаю, не основана на уровне интеллекта. И самым простым способом, который я могу доказать, это кому-то, кто сомневается, выглядит следующим образом. Если бы наша программа выздоровления была основана только на интеллекте, ни на чем другом, то каждому из нас, или большинству из нас, было бы вполне достаточно просто снять эту книжечку с полки, внимательно прочесть ее, может быть, даже сделать кое-что из того, что там сказано, а потом поставить ее на полку и идти жить свою жизнь весело, счастливо и без забот. Но почему-то таким образом общий опыт показывает, что у нас, это не только у меня, это у нас, это не работает так. Я находил себе спонсоров с такой же, так же часто, как я менял 40 своей трезвости. Каждый раз я находил себе кого-то, кто мне более или менее нравился. Я подходил, спрашивал этого человека быть моим спонсором. И после этого не делал ничего из того, что мне говорилось. И не старался поддерживать связь со своим спонсором. Но у меня был спонсор. Вот. У меня был спонсор, я хожу на собрание. Я очень любил говорить, что я работаю сейчас по первым трем шагам. Такая туманная фраза, ничего не значащая. Очень любил также какое-то время спустя, дабы быть более точным, говорить, что я сейчас на третьем шаге. Тоже по-прежнему не очень понимаю сегодня, что это значило. Как понимаю? Я просто не хотел делать то, что вы мне предлагали. Мой мозг продолжал убеждать меня в том, что есть еще какая-то дверь. Для тех из вас, кто новичок, для тех из вас, кто еще не имел возможности пройти по этой лесенке, я могу только посоветовать вам, не делайте то, что делал я. Это не буфет, это не выборочная тема. Это жизнь или смерть. И чем быстрее вы поймете это, тем быстрее вам станет ясно, что сделать надо все то, что здесь сказано, так, как вам это сказано. И сделать это нужно как можно быстрее. И так я продолжал танцевать. И эти танцы в конечном итоге оставили меня безработным, бездомным. Я жил в своей машине. Единственное, что у меня осталось. Машина была изрядно помятая, но, правда, она ездила. Денег у меня уже толком не оставалось. Я не мылся. Я подолгу не ел. Не мог даже принимать еду. Я, как говорится, жил, чтобы пить. И пил, чтобы жить, если это можно вообще назвать жизнью. Я подбирал окурки на улице. Потому что у меня не было денег на сигареты. Я спал в этой же машине. Когда погода была более или менее теплая, я мог спать где-то в парке на скамейке. Вот так вот я мотался. И мне, оглядываясь сегодня на это, казалось, что ну, у меня просто неудачная полоса. Просто вот сейчас у меня не везет, но я обязательно, вот я вот встану, я проснусь, и завтра все будет нормально. Потом даже это ощущение нормальности, оно ушло. И ко мне пришло, и со мной жило долгое время, просто постоянное чувство страха, которое постепенно оброс настолько и раздался настолько, что это больше походило на чувство панического ужаса, которое я испытывал постоянно, не будучи в абсолютно пьяном состоянии. И, кстати, это единственное к тому моменту уже состояние, в котором я мог как-то вот присутствовал. Я очень хорошо помню, как вот вся эйфория, все вот это веселье, а я очень много лет пил именно из-за вот этой эйфории и веселья, потому что, ну реально, если бы алкоголь не делал для меня очень долгое время, то, что он делал для меня, ну вряд ли бы я стал им заниматься. Если бы мне сразу было плохо, если бы мне сразу было неприятно, если бы меня сразу одолевали страхи, если бы у меня сразу начались неприятности, я вам скажу, что кто знает, я сомневаюсь, что я бы, ну, может быть, бы разок, другой, третий бы я попробовал, но я думаю, что я бы, в конечном итоге, получая результаты подобного рода, просто отказался бы от алкоголя, потому что, ну, не дружу я с ним. Но долгое-долгое время алкоголь был очень близким моим другом. Он тот, кто решал все мои проблемы. Я мог на него всегда положиться. И когда он обернулся другой стороной для меня, я все продолжал надеяться, что в какой-то момент это все вернется, и все будет, как было раньше. И вот за этим миражом я гнался много-много лет. Даже придя в анонимные алкоголики, даже будучи здесь, в Америке, окруженные людьми, большинство из которых имеют 40 трезвости дольше, чем они существуют в России. Эти люди были добры ко мне, они были снисходительны ко мне, и они внимательно наблюдали за мной со стороны. Я не знал этого. Я только позже узнал, что они внимательно наблюдали. Периодически кто-то из них подходил ко мне и говорил: парнишка, ты бы сдался. Что сдавать? Я не понял. Что, я не сдал сразу? Я пришел в анонимный алкоголик. Нет, ты еще не сдался. Сегодня я понимаю, что это значит. И я хочу как бы на минуточку остановиться именно на этом, поговорить о том, что означает сдаться в нашей программе. Я тут услышал очень хорошее определение. Сдаться в программе анонимных алкоголиков означает начать выздоравливать не по своей схеме. Вот как-то так. Видите ли, у меня продолжали существовать идеи. У меня продолжали рождаться планы. И никто из вас не мог переубедить меня в том, что план у меня хороший. Потому что, ну, когда-то же были же у меня хорошие планы. Я всегда, вот моя голова, она разыграет меня в любой момент. Она: ну подожди, ведь были же у тебя хорошие работы, на которых ты работал и хорошо зарабатывал. Да, были. Но ты же их нашел. Да, я их нашел. Но ты же там держался, тебя уважали, ценили, тебе платили. Да, да, да. Все я. Вот, и дом у тебя был хорош. Да, был. И деньги у тебя. Да, и деньги. И жена у тебя. Да, была. Ну, так вот, значит, ты же сам этого добился? Да, я сам этого добился. Так мне казалось. И я никак не мог понять, что все, что от меня требуется, это просто перестать делать что-то так, как я считаю, это надо делать. Неспроста Дан Прид в свое время говорил о том, что если у моего подспонсорного, особенно у новичка, появляются какие-то идеи, я настоятельно рекомендую ему, прежде чем он начнет их воплощать, побеседовать со мной. А если у него появляются, как ему кажется, очень хорошие идеи, он должен побеседовать со мной самым срочным образом. Только много позже я понял, что именно эти идеи, череда воплощения своих собственных идей, привела меня в конечном итоге в комнаты анонимных алкоголиков. И возвращаться в эти комнаты я был вынужден, потому что идти на самом деле уже тогда мне было некуда. И вот 4,5 года продолжался этот танец. За эти 4,5 года я также умудрился оставить одного человека инвалидом, врезавшись в его машину на своей и повредив ему руку так, что, если мне не изменяет память, его левая рука, он никогда не сможет нормально двигать мизинцем и безымянным пальцем. Я побывал в тюрьме, во всех тюрьмах города Индианаполиса, и не раз, если уже так говорить. Я побывал в 10 наркологических больницах, 3 из которых психуз. Интересно, что в большой книге нам говорится, а я не видел, вот реально не видел. Нам говорится, что если мы продолжаем двигаться по этому пути, то результат, который нас ждет, всегда один из двух. Тюрьмы, больницы или смерть. И в тюрьмах и в больницах я перебывал энное количество раз. Мне становилось все хуже и хуже и хуже. И когда я наконец-то понял, что самому мне не справиться, а понял я это не потому, что я такой понятный. Я реально думаю, что Бог просто смилостивился. Я рассказывал эту историю много раз, поэтому не буду на ней особо зацикливаться. Как я закрылся в отеле, решив убить себя насмерть. Вот тоже хорошее решение вообще. Откуда такие гениальные решения? Но мне оно казалось очень даже логичным. И как меня нашли эйфцы, вытащили меня оттуда, привели и посадили перед тем человеком, который по сей день является моим спонсором. Я, честное слово, я вот верю в то, что Бог просто посмотрел в какой-то момент с небес. Наверное, сказал: блин, я реально устал вытаскивать этого мудака из разных передряг. Придется просто вот дать ему вот этот вот момент истины. И момент истины — это был момент, когда я вдруг понял, что все мои идеи не работают. Ни одна из моих идей. Я судорожно перебирал разные в голове и приходил к пониманию того, что я уже все это пробовал, у меня не получается. Это не сработало, и это не сработало, и это не сработало, и это не сработало. Только тогда приоткрылась та дверь, в которую я протиснулся, и пробыл там не так уж даже, я бы сказал, долгое количество времени, но достаточно для того, чтобы начать принимать какие-то инструкции. Наша программа выздоровления. Поэтому я могу вам сказать, что никто из тех, с кем я беседовал, люди, которые хорошо известны, если это можно так сказать, анонимных алкоголиков и легендарные там, потому что они много сделали не только в самом сообществе, но и для сообщества. У нас не то сообщество, в котором нужно становиться легендарным. Такое, да? Это как стать популярным в сообществе анонимных алкоголиков. Ну, это все равно, это похоже больше на как выглядеть самым симпатичным в своей камере заключения. Имеет положительные стороны, но там и отрицательные тоже найдутся. Проблема, как я это вижу сегодня, заключается только в том, чтобы человек сдался. Если я могу реально честно сдаться, хотя бы пусть даже на короткий срок, я становлюсь восприимчивым к идеям других людей. И только тогда может прийти ко мне благодать Божья под названием выздоровление. Потому что по своим планам я обречен. Мой спонсор много-много раз, особенно в начальной стадии моей трезвости, возвращал меня к моей жизни. Поэтому постулаты, которые гуляют в анонимных алкоголиках, они какими были, такими и остались. Мы колеса не изобретаем. У нас программа действий и результатов. Ведь у нас не сказано вот шаги, которые мы выучили. Вот шаги, которые мы вызубрили. Вот шаги, которые мы знаем. Вот шаги, которые мы понимаем. У нас сказано вот шаги, которые мы предприняли к действию. У нас есть действие и результат. У нас очень простая программа. Но, как это объяснил мне когда-то мой спонсор. Вот я тут недавно совсем, объясняя это одному из людей, с которым я работал, вдруг вспомнил, он говорит, что у тебя в уме всегда будет вот как будто вот такая какая-то слепая точка, которую твое эго будет постоянно гнать тебя. Как бы показывает, вот видишь, там что-то должно быть, а ты этого не понимаешь. Вот если бы ты мог понять вот это, то все остальное встало бы для тебя на места. И суть такова. Это игра моего эго. Поскольку программа у нас духовная, а не интеллектуальная, в ней будет присутствовать элемент, всегда будет присутствовать элемент, который непонятен. Непонимание его сводится к очень простому объяснению, которое я тоже услышал не так давно. Видите ли, поскольку это дело Божье, то мы приходим к следующему. Если Бог это все, а именно так нам пишется в Большой книге, то Бог не только интеллект, которым каждый из нас оснащен, но Бог также является всем тем, что выходит за пределы интеллекта. А если это выходит за пределы моего интеллекта, я понять это не могу. Это мне и не надо. Но мое эго будет постоянно подгонять меня, чтобы я попытался понять. И это то, что будет морочить меня и тормозить меня в этой программе. Я сегодня могу порекомендовать всем тем, кто так или иначе тормозит, кто не торопится, потому что вот они пришли, им стало лучше, и им этого лучше хватает. Я могу вам только порекомендовать сделать то, что требует программа, как можно быстрее. И, может быть, тогда вы, как я в свое время, поймете разницу между освобождением и облегчением. Придя в анонимные алкоголики, бросив пить, начав ходить на собрания, общаться с другими алкоголиками, которые знакомы с тем, что со мной происходит, найдя среди них круг очень теплых и понятливых людей, друзей и близких, занявшись служением. Это все очень нужные, важные, положительные вещи, которые, с одной стороны, способствуют улучшению нашего состояния, то есть дают нам облегчение. Но, согласившись только на облегчение, вы сами себе наступаете на ногу, потому что программа предлагает гораздо больше. Она предлагает освобождение. Билл несколько раз, приводя примеры в большой книге разных людей, пишет такую фразу, она несколько раз встречается в большой книге. Он ходит теперь среди нас свободным человеком. Вопрос, который был как-то раз задан мне, и который я вынужден был позже задать своему спонсору, потому что на тот момент не знал у него ответа. А что это означает? И мне было объяснено, видите ли, от чего я освобождаюсь? Ответ, да от себя самого. Вот в русском варианте обещание 9-го шага перевели от пут себелюбия. На самом деле у Билла там ближе будет от оков своего я. Моей проблемой всегда являлось мое я. Моего «я» слишком много в этом мире. И именно потому, что моего «я» слишком много в этом мире, моя вселенная уникально мала. Она сводится только к моему «я». Потому что в моем мире, в моем мире, есть только «я». И я настолько заполнил его собой, что места ни для чего другого там нет. И это, кстати, одна из очень веских причин, почему любое, даже минимальное какое-то происшествие воспринимается мною как трагедия. Это то, почему я проживаю в постоянных страхах о том, что же будет дальше. Я знаю, что сегодня многие уже пользуются этой фразой моего спонсора, которую он много-много раз повторял мне, особенно в начальной стадии моего выздоровления, когда я звонил ему постоянно. Ай, у меня вот это, у меня вот это, вот это. И он постоянно продолжал говорить: перестань жить на руинах будущего. Я даже еще не пришел туда. У меня в голове, в моей больной голове, это, кстати, одно из доказателей того, что я, будучи выздоровевшим алкоголиком, тем не менее не излечился от алкоголизма. Это во-первых. А во-вторых, мой мозг по-прежнему будет вытворять со мной то, что он вытворял раньше. Разница только в том, что сегодня у меня есть инструменты, которые дала мне программа, которые помогают мне, так сказать, как-то иметь с этим дело. И самый простой пример. Если я даже сегодня сяду и задумаюсь, реально задумаюсь о своей жизни, о том, что меня ждет в будущем. Я гарантирую вам одно. Я от этих размышлений довольным и веселым не уйду. Меня по какой-то причине там, я уж не знаю где это, назовем это в будущем, всегда ждет что-то, и это что-то всегда нехорошее. Так было, так есть и так будет. Почему я так устроен, я не знаю. И сегодня это уже не имеет значения. Это неотъемлемая часть моего алкоголизма. Моему эго, для того, чтобы держать свое место за столом, нужно либо гнать меня вперед, либо отталкивать меня назад. Я сейчас вкратце так поговорю о том, об определенных пониманиях, жизненных пониманиях, или, можно сказать, жизненной позиции, которую я смог обрести, с помощью нашей программы выздоровления. Кстати, много идет дебат по этому поводу насчет того, что такое духовное, что такое религиозное. Значит, ни в какой религии вам не позволят прийти и выбирать свою концепцию духовного. Это раз. Я хожу на несколько собраний, это чисто мужские собрания, где, поверьте мне, если бы я пришел с теми словами, которые я там говорил и слышал, в храм, мне бы в этот храм путь был бы заказан. Или беседовал о тех вещах, о которых я там беседовал. И духовность, как таковая, не предполагает обрядности. Мы никому не навязываем тему того, какой Бог у тебя должен быть. Я когда-то услышал очень хорошую вещь. В анонимных алкоголиках мы не пытаемся убедить тебя в том, что Бог есть. Мы даже не пытаемся тебя заставить в него поверить. Мы просто пытаемся донести до тебя, что он тебе необходим. Один из старогвардейцев, человек, которого уже нет в живых, когда-то сказал такую вещь, что нашу программу, по сути, можно свести к четырем очень простым словам. Найди Бога или умри. Вот все. Своего Бога. Не какого-то, который мой трудную минуту ни одному из вас не поможет. Моя задача – найти моего. Я помню, когда-то пришел к своему спонсору и в очередной беседе решил покопаться. Ну, это же все об обретении информации, правильно? Я ему говорю: Майк, я говорю, расскажи мне про своего Бога. А он мне говорит: хера с два тебе. Я помогу тебе найти моего. О своем я не буду тебе рассказывать, потому что ты ворюга. Ты вор. И ты попытаешься взять то, что твоим не является, и что-то такое свое, как тебе кажется, слепить из этого. И в трудную минуту, когда останешься только ты и твой алкоголизм, с этим Богом ты никуда не денешься. Алкоголизм победит. Я помогу тебе найти твой Бог. Я могу вам сказать, что я нашел сегодня своего Бога. Но я как вот так маленький, избалованный, инфантильный, совершенно буйный мальчишка, который постоянно от своего папки убегает. То меня птичка заинтересовала, то меня кустик заинтересовал. Когда мы говорим птички, кустик, я уже в том возрасте, когда меня больше интересует, то меня машина заинтересует, то меня женщина заинтересует, то меня что-то еще заинтересует. И я убежал в сторону, а потом я оглядываюсь, а Бога-то там нет, там один я. И это та причина, по которой мне необходима наша программа выздоровления, мне необходимо хорошее спонсорство. И мне необходимы все вы, чтобы окружали меня. Потому что я, оставленный сам с собой, очень скоро смогу убедить себя, что у меня все нормально. Что мне реально совсем даже не очень-то и требуется, в общем-то, ваша помощь. Что я могу придержать кое-что. Что нет ничего страшного, если я вот здесь привру, а здесь чего-нибудь утащу, а здесь буду честен. И все это вот так по мелочи, по мелочи, по мелочи. Потому что знаете что? Если я сегодня, поговорив со всеми вами, встану от компьютера, сяду на машину, доеду до ближайшего магазина, у меня тут одна минута езды. Большой супермаркет. Тихонечко войду туда. Тихонечко возьму что-нибудь с полки. Тихонечко положу это в карман. Тихонечко не заплачу за это. Тихонечко вернусь обратно домой. Будем надеяться, что меня не поймают. Хотя это тоже возможно. То я думаю, что сегодня я пить не пойду. Но я гарантирую вам, что это начнет. Это как снежная лавина, которая всегда начинается с одной маленькой снежинкой, которая где-то там появилась на какой-то вот, вот какой был нарушен весовой баланс, всего вот этой маленькой снежинкой, вот этой капелькой воды замерзшей. Из нее образовалась лавина. Я, накосячив в одной из частей моей программы выздоровления, автоматом веду наперекос все остальное. И вот это вот одна из вещей, на которую меня тоже учили обращать внимание, потому что, ну вот я вот здесь все делаю, здесь все делаю, здесь все делаю, здесь, а вот здесь не делаю. Это так же, как если Бог все или ничего, я не могу припоручить Богу, скажем, вот я сказал, я припоручаю свою жизнь и волю Богу, как я его понимаю. Значит так, Бог, в общем, короче, у меня проблема вот тут вот с финансами, да, ты вот это забери, да. И вот у меня, значит, проблема со здоровьем, вот ты давай вот это вот забери. И еще вот у меня тут проблема, значит, с работой, вот давай вот это вот забери. А ну, женщины-то своих, они тебе зачем? Они тебе не нужны. Я с женщинами сам разберусь. Как только я взял вот это, как только это началось, что ты занимайся этим, а я этим, как только я пытаюсь поделить этот трон с позиции обязанности, это значит, я пытаюсь снова играть роль Бога в своей жизни. Где именно, не имеет никакого значения. Но как только я сделал это, там уже нет Бога. И Бог не будет сидеть со мной. С Богом нет дела. И никогда не было. С Богом так не договориться. С Богом, Богу либо все, либо ничего. Потому что реально, это все всегда будет сводиться к первому шагу. И я могу вам честно сказать, что сегодня одна из в общем-то, больших и веских для меня, что ли, показателей моего личного прогресса в этой программе, даже не столько уровень медитации, и не столько какой-то набранный опыт по девятым шагам, и по тому, как рассматривать какие-то ситуации. А это именно хорошо на сегодняшний день, во всяком случае, схваченный первый шаг. Это мое постоянное, хотя иногда я теряю его, понимание своего бессилия и своей неуправляемости. Я ведь в течение дня, мне бы не нужны были все остальные шаги, мне бы вполне хватило первого, второго и третьего, если бы я вот так вот смог припоручить и не пытаться снова сам сесть за руль. И я не знаю никого, никогда ни о ком не слышал, кто, придя в анонимный алкоголик, сумел сделать это вот в раз, два, три, никогда больше ничего не делать, и жить радостно, счастливо и свободно, потому что отныне его жизнь припоручена. Нам нужны все наши дополнительные действия, инвентаризация, возмещение ущерба, молитва, медитация, работа с другими людьми. Именно потому, что я сам по себе, припоручив, оставаться вот в этом припорученном состоянии не смогу. Я всегда с него сдвинусь. Я всегда захочу в чем-то поучаствовать. Мое эго будет гнать меня туда. Потому что у меня хроническое воспаление эго. А я надеюсь, что то, что я вот сейчас скажу, тоже поможет кое-кому. Я в свое время прибежал к своему спонсору чуть ли не со слезами на глазах, сетуя на то, что мое эго продолжает возвращаться. Я ловлю себя на том, что вот опять моя эго вернулась. А, ну разве программа, вот, благодаря программе я же должен был освободиться? А как же так получается, что вот не получается? Мой спонсор посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: сынок, запомни раз навсегда. Ты никогда, никогда не убьешь свое эго. Оно было, оно есть и оно будет. Один из определителей это, я бы назвал, мое эго, это мое мнение о себе самом. Вот как-то так. А так как о себе самом, хотя я могу себя иногда корить за что-то, упрекать за что-то, о себе самом думать очень долго в отрицательных тонах, тяжеловато. Даже если я могу иногда подсесть на этого конька, но постепенно я слезу, я всегда найду себе какие-то оправдания. Я так или иначе, чтобы мне было спокойнее жить самим собой, начну думать о себе, ну, более-менее приемлемо, если не сказать хорошо. Поэтому эго убить нельзя. Тогда он мне сказал, запомни раз навсегда, ты никогда его не убьешь, оно всегда будет присутствовать. Твоей задачей сегодня является внимательно следить за тем, у руля твоего эго или нет. И вот тот факт, что ты поймал себя на том, что твое эго сейчас рулит, на самом деле и есть твое маленькое духовное пробуждение. Добро пожаловать в него. Ты увидел истинное положение вещей. Когда я задумался над этим, я вдруг понял, что а ведь действительно это так. В старые времена я бы крутился и варился в этом очень долгое время и считал, что все нормально. А сегодня что-то подсказывает мне, что мое эго снова у руля. Что же это подсказывает? Я знаю, что это не я сам себе подсказываю. И мое эго уж точно не подскажет мне, когда оно у руля. Оно будет маскироваться как угодно. Оно будет маскироваться под самыми благими намерениями, под тем, что оно пытается защитить меня. Оно не может сегодня прийти ко мне и сказать, Гришанин, да пошли они все в задницу. Вот пытались тебя подключить, нифига у них не получается, пойду-ка я выйду. Сегодня это уже не получится у моего. Значит, оно должно искать какие-то щелочки, какие-то слабости, какие-то лазейки. Мой спонсор всегда говорил мне, что эго как вода. Оно будет продолжать обтекать тебя и пытаться находить у тебя какие-то трещинки, куда оно может проскользнуть, где оно может определиться. Поэтому, если вы поймаете себя на проявлении своего эго, не занимайтесь самобичеванием. Наоборот, благодарите Бога, что он смог вам показать это проявление. И помните, что это всего лишь маленькое духовное пробуждение. Кроме этого, я хотел также сказать, что наша программа выздоровления, она не меняет жизнь как таковую. Я ведь полагал, что мое счастье и моя радость, да и все, в общем-то, остальное, на чем базируется успех, полностью зависит от внешней среды, и от поведения всех вас. На самом деле, как выяснилось, все это вещи чисто внутреннего порядка. Счастье и удовольствие – это две разные вещи. А для меня они были одним и тем же. Я тот человек, который в начале своей трезвости некоторое время путал скуку с душевным спокойствием. Это еще один маленький показатель моего образа алкоголизма и того вот этого безнадежного, для которого написана эта книга. Постоянно мой мозг будет пытаться словить меня на чем-то. Мне постоянно нужен какой-то, пусть самый дешевый адреналин. Я не знаю, если этим занимался кто-то из вас в свое время. Если вы уже писали свою инвентаризацию, писали инвентаризацию обиды, злобы, да? Я вспоминал, как долго, как много и с каким упоением я крутил и перекручивал каждую из этих обид в своей голове снова и снова и снова. Что же я делал-то там? Зачем я там был? Моя болезнь, она в моем мозгу, будет постоянно требовать какого-то дополнительного душе вот этого дешевого адреналина. Это то, что давало мне знать, что я живу. Я жив. Вот они, эмоции. А на самом деле, моя жизнь сегодня совсем не об этом. Я также знаю сегодня несколько вещей. Я уже сказал, что жизнь как таковая, вот ее течение, в том виде, в каком она имеет место быть, она не изменилась. Она какой была тогда, такой она и является сейчас. Изменилась всего лишь моя позиция взглядов на эту жизнь. И именно потому, что эта позиция меняется, вещи начинают преобразовываться в моей жизни. В ней начинает обретаться какой-то порядок. в ней начинают обретаться какие-то положительные вещи. Моя жизнь, она ведь на самом деле не моя. Она никогда моей не была. Потому что когда вот это вот мое, 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 то это опять же всего лишь игра моего эго. Мое я говорит мне, что это все обо мне. А это не обо мне. Когда я смотрю на свою жизнь как нечто мое и все, к этому моему, как магнитом, начинает притягивать все остальное в моей голове. Потому что тогда я становлюсь тем самым центром Вселенной. И вокруг меня все вращается. Я не выбирал, когда мне родиться. Я не выбирал, кем мне родиться. Я не выбирал, где мне родиться. И разве что я вдруг решусь на самоубийство, я уж точно не контролирую, когда и как я отсюда уйду. Так скажите мне, пожалуйста, как я после всего этого могу называть это моим? Я всего лишь временно исполняющий обязанности. Мне дали вот те обязанности, которые мне приписывает наша программа. Они очень простые на самом деле. Быть полезным Богу и окружающим. Я всю свою жизнь искал тех, кто будет полезен мне. Моя единственная цель в общении с любым из вас в том, что я был добр к вам, снисходителен, учтив, ласков, всегда сводилась только к одному. Что я могу с вас поиметь. И даже доброта, которую я был готов проявлять, щедрость, которую я был готов принять, имели на себе ценник. И я точно знал, что в один прекрасный день я спрошу со всех вас, и попробуйте-ка вы со мной не расплатиться. Тогда мы снова возвращаемся к этому. Я вам покажу. Сегодня я этого не делаю. Сегодня дела обстоят именно так, как они должны обстоять. Сегодня я могу чувствовать себя не очень хорошо и при этом знать, что на самом деле в моей жизни все хорошо. Я просто этого еще не знаю и не вижу. Я сегодня знаю, что я именно там, где я должен быть, где бы это ни было. Я сегодня знаю, как я уже сказал, что все именно так, как оно должно обстоять. И все мои страхи, все мои обиды, они будут всегда базироваться только на том, что для моего эго ситуация не такой, как моему эго кажется, она должна быть. Вы не сказали то, что вы должны были сказать, не сделали то, что вы должны были сделать, или вы не сделали это тогда, когда вы должны были это сделать. Потому что я хочу то, что я хочу, когда я этого хочу. Именно так, как я этого хочу. То есть я из той области людей, которым вы можете принести $1 000 000, а я найду хотя бы пару поводов, по которым возмутиться. Во-первых, почему вы принесли их только 3 часа дня, когда я ожидал, что вы принесете их в час. При этом, может быть, мы даже не договаривались, что вы принесете их в час. И почему это они в 20-долларовых деноминациях вместо 100-долларовых бумажек? Я всегда найду что-то не так. Сегодня мое душевное спокойствие, и я это точно знаю, обратно пропорционально моим ожиданиям. Продолжаю ли я выхватывать ожидания? Да, конечно, ребят. Я буду продолжать их выхватывать. Но сегодня это уже меньше. Я ловлю себя на этом быстрее. И я уже знаю, что моя голова делает со мной. У меня на самом деле в этой жизни проблем как таковых нет. У меня есть просто чисто жизненные ситуации, который требует моего внимания в определенные моменты. А в определенные моменты и лучшее, что я могу сделать, это просто отойти в сторону. Хотя мой мозг будет постоянно гнать меня. Видите ли, мое ощущение, вот это и есть эгоцентризм. Моя необходимость в ощущении важности самого себя постоянно будет подгонять меня принять участие во всем, в чем только можно. А это не так сегодня. И я это знаю. Сегодня я стараюсь как можно больше времени уделять таким же людям, как я, алкоголикам, которые встали на путь выздоровления. У нас простая программа. В 1950 году на первой международной конференции анонимных алкоголиков, состоящейся в Кливленде, когда доктор Бубу оставалось жить буквально считанные месяцы, он слезно умолял, ребята, он умолял всех нас на самом деле. Он уже знал, что он уходит. Он умолял, оставьте нашу программу простой. И, пожалуйста, помните, что ваш мозг постоянно, как и мой, как и любого алкоголика, постоянно будет возвращать вас вот в эту эгоцентрическую сферу, в которой я и все остальные. Говорю, нет, это не может быть так просто. Я слишком продвинутый чел, чтобы вы мне подсовывали вот эту вот какую-то детский лепец. Здесь явно должно быть что-то такое, что как только я за это ухвачусь, я взлечу на вот эти неимоверные духовные высоты и стану, в общем-то, гигантом мысли, отцом русской демократии. Ничего подобного. У нас все очень просто, ребята. Это просто требует действий. Вне того, как я себя чувствую. И на самом деле совершать эти действия вот сейчас, сидя здесь перед компьютером и даже не видя вас, но очень надеюсь, что меня слышат, и предполагаю, что меня слушают. Это просто, мне просто любить всех вас в этот момент. И мне просто быть достаточно духовным человеком. Тут моя духовность вот засветится. А вот что будет, когда я повешу трубку и пойду жить со своей обычной жизнью, а мне вот сейчас, когда я закончу, нужно сделать несколько телефонных звонков по ситуации, которая здесь сложилась. Как я себя поведу с этим? Как я себя веду, когда никто не смотрит? Как я веду себя с теми, от кого мне ничего не нужно? По-божески ли я это делаю? Или я это делаю так, как Гриша делает такие вещи? Выплескивается ли мое высокомерие, которое всегда сопутствует эгоцентризму? Всегда сопутствует воспаленному? Вот вещи, за которыми я сегодня слежу. Если я сделал что-то не так, или сказал что-то не так, я сегодня не боюсь пойти это исправить, потому что это то, что дает мне свободу. А что может быть важнее для такого, как я, который был всю свою жизнь рабом, рабом своего собственного эго, который всю свою жизнь боялся себя таким, какой я есть, боялся, потому что не знал, кто я, но всегда заранее знал, что никому из вас я не могу понравиться, что я обязательно буду тянуть на планку, что вы не можете меня любить. И когда вот со всем этим грузом я отходил, резонный вопрос, что еще мне остается делать, кроме того, чтобы сложить все свое оружие, которое не работало, и взять то, которое мне предложили такие же люди, как вы, которые прошли по этому пути до меня, просто пойти и сделать. Я вам могу сказать, я пошел и наконец-то сделал то, что мне сказали. И с этого момента моя жизнь никогда больше не была той, которой она была до этого. Тот старый Гриша, он периодически вылезает тут там вся, но по большому счету он умер. Я очень надеюсь, что вы услышали хотя бы что-то из того, что вам пригодится и что-то из того, что вы можете использовать. Спасибо, что послушали.
Спасибо, Гриш, за ту вещь, что мы услышали. Я думаю, ты не откажешь. Несколько вопросов. Да, ребят, давайте писать единички в чате, да, кто хочет задать вопрос. Ну и в порядке очереди. Так, Ильгиз, пишу первый. Ильгиз, пожалуйста, микрофон твой.
Спасибо. спасибо большое, Григорий, за спикерство. Я хотел бы услышать, вот в течение дня, когда появляется обида, злость, резерван, да, что ты делаешь? Молишься или что-то другое? Такой у меня вопрос. А, и еще вот, наверное, правильно, это будет, ну, как бы я не знаю по-английски, вот это резерван, или вот обиды, которые постоянно возвращаются. Я как бы такой случай, я в ней варюсь. Что-то я пробую молиться, но мне не отпускает. Вот у меня вопрос такой, что ты делаешь в таких случаях?
Да, Гриш. Гриш, микрофон свободен, если ты услышал вопрос.
Тема называется, она действительно. В этом шаге нам даются абсолютно четкие инструкции по поводу тех вещей, которые нам надо делать. Мало этого, нам дается порядок, в котором это надо сделать. Видишь ли, например, кстати, играл это много раз уже, но давайте вот так. Мы продолжаем следить за проявлениями себелюбия, нечестности, негодования и страха. Когда они появляются, мы сразу же, обратите внимание на это, знаете, сразу же это очень быстро. Просим Бога избавить нас. Это первое. Мы просим Бога избавить нас. Но, если бы на этом все заканчивалось, то не было бы того, что написано дальше. А дальше нам даются дополнительные инструкции. Даются они неспроста. Если бы одной молитвы было достаточно, то дальше просто не последовало. А дальше написано, мы медленно обсуждаем это с кем-либо и быстро исправляем ошибки, если мы причинили кому-либо ущерб. А в течение дня, однако, мы не всегда будем только причинять ущерб. Я не допускаю, что периодически на нашем пути, как на любого человека, кто-то, мы будем сталкиваться с кем-то, кто причинит ущерб нам. Это вполне может случиться. Резонный вопрос. Что мы делаем в этом случае? Вот номер два. Исправить. И извиниться. Все. Две двери. А как это сделать? Вот вопрос. Видите ли, если бы я мог просто прощать, потому что я сказал, что я прощаю, я не думаю, что мы бы сейчас с вами беседовали. Во всяком случае, я сомневаюсь, что я бы был частью анонимных алкоголиков. Но я не умею прощать. А поэтому самое вот такое ключевое. Затем мы решительно обращаем наши мысли к тем, кому мы можем помочь. Решительно. Сразу, как можно быстрее, моментально. Почему? Да потому что мне на какое-то время нужно вылезти из своей головы, чтобы Бог мог за... Иначе там просто недостаточно места. Там сидит мое я, а оно больше моей головы. Мне необходимо вылезти оттуда, заинтересоваться другими людьми, пойти быть полезным, чтобы Бог мог прийти и позаботиться обо мне. Как Чемберлен когда-то говорил это неспроста. Это не твоя забота заботиться о себе. Это забота Бога. Не мешай ему делать его работу. Я, когда я заседаю сам в себе, я мешаю Богу. Моя задача убраться оттуда и идти выполнять его дело. А его дело для меня, оно сказано, быть полезным ему и детям его. Когда я вылезаю из своей головы и иду помогать другим, к тому моменту, как я возвращаюсь обратно в свою голову, это не то, что я забыл о том, что произошло. Но почему-то эти книжечки так расставлены по полочкам теперь, что меня это больше не раздражает. Я это делал уже столько раз, и столько раз убеждался в том, что это работает, что для меня это вообще, для меня вот это совершенно не вопрос. Задача, если я заседаю в своей обиде и кручу ее, прежде чем я иду к Богу, это значит, я настолько дальше от него теперь. Чем дольше я заседаю в своей обиде, тем дальше я буду находиться от того места, куда мне нужно вернуться, чтобы снова быть с Богом. Поэтому это может занять кое-какое время. А resentment вообще, вот я тут много было разговоров по поводу того, как бы правильно это перевести. И, к сожалению, в одно слово пока что я не нашел, как это уложить. Но самое лучшее определение, которое я сумел собрать такую часть сам, вот как я это вижу, выглядит следующим образом. Это застоявшаяся обида, которая негодование, смущение или неприязнь. Вот как.
Спасибо, Гриш. Я смотрю. Света следующие единички поставил. Гриша, там вот тебя просят email.
Даю, я кину свой email, свой Skype. Ну, Skype, я так понимаю, у всех есть?
Не у всех.
Email и Skype. Если есть вопрос, пожалуйста, обращайтесь.
Свет, твой вопрос, пожалуйста, микрофон освобождаю. Алло, Светлана, не слышно.
Валера, она написала ошибку, не хочу.
А, понятно. Тогда следующий, Саша, пожалуйста.
Привет. Огромное спасибо, Гриш, за этот спикерский. Я все равно, вот, знаешь, я не помню, у меня тоже было вначале связано с наркотиками. Да? Как ты, вот понять, выборочно к ним относился? Это как вот сегодня не хочу, завтра захочу. Вот это все, мне вот вообще вот это непонятно.
Когда я говорю, меня слышно?
Да, отлично.
Я говорю, что в алкоголе у меня не было выбора, а в наркотиках он был, тем, который я могу. Если ты пригласил меня к себе, и ты встретил меня в дверях, так сказать, добродушный, радушный хозяин, и, скажем, у нас идет гулянка. Да? И вот у тебя в одной руке баян, извините за жаргон, шприц, а в другой руке у тебя зеркало, на котором кокаин, я буду уже. Слушайте, я так отвык, я привык сленговую тему всегда пользуюсь таких вещах. Итак, в одной руке у нас дороги, а в другой у нас баян. Да? А ты знаешь, я постою минутку, я думаю над тем, вот что мне сегодня хотелось. Вот этого или вот этого? Потому что кайф-то разный. И если я уже выбрал вот этот кайф, то сегодня я буду с вот этим кайфом. И на следующий, и еще одно. Мало этого, я, например, а у меня бывало такое, начинаю звонить барыге. Мне хочется пирога. А ты знаешь, мне нету, но вот есть там вот это. Я их всех посылаю. Я хочу героина. Я хочу героина. Ты знаешь, что самое интересное? Если я его не найду, я развлекаю. Я могу тебе сказать, что если я в магазин, то мы будем пить, что у вас есть. Вот разница между есть выбор и нет выбора. Когда я уже выпил первую, вот, все. Дополнительно к этому я могу, например, бывало у меня такое, есть там на несколько дней поторчать. Ну, а потом надо слезать. Либо до закончилось, либо два есть. Я могу. С алкоголем я уже больше так не могу. Я долго уже не могу. С алкоголем, как только я начинал, все. Остановить меня можно было только вот реально двумя вещами. Меня можно было остановить либо тюрьмой, ну, тюрьмой, больничкой, либо тюрьмой, либо больничкой. Все. Это единственные две вещи, которые меня остановили. Потому что все остальное просто сметалось с пути. Все, что стояло на пути между мной и бутылкой, сметалось. С наркотиками у меня никогда этого не было. Наркотики я мог взять, попользовать и положить. И в наркотиках, как я уже сказал, я мог выбирать. Сегодня я хочу подвигать делом под техно где-нибудь в каком-нибудь клубе, ну, значит, мы понюхаем. А вот сегодня я хочу, спокойно развалившись на диване, пофилософствовать о Ницше. Вот героин очень полезная тема. Это мое определение. Настоятельно рекомендуется, потому что у очень многих, а особенно сегодня, времена абсолютно чистых или абсолютно команд, 100%. Они отходят дальше и дальше, они встречаются все реже и реже. Как правило, среди более молодых, уже даже людей вот его поколения, полным-полно людей, которые пользовались и тем, и другим. Желательно как можно быстрее определить, что является главенствующим. Тогда сконцентрироваться на том, что, на чем надо сконцентрироваться. И поэтому у нас же существует еще необходимый совершенно для выздоровления процесс идентификации. Именно поэтому наркоманам следует все-таки находить себе хотя бы поменьше. Они могут вполне работать, допустим, это все равно 12-шаговая программа. Другое дело, что у них есть еще дополнительные вещи, которые они делают. И я сейчас говорю о другом сообществе, что технически не относится к нашему. Но спонсором у наркомана желательно, чтобы был наркоман. Так же, как у алкоголика алкоголь. Это сводится все, опять же, к той самой совершенно необходимой и очень важной идентификации. Чем быстрее ты можешь определить, в чем твоя проблема. Потому что, смотри, я реально был у меня период, когда я думал, что я, возможно, наркоман. Но проблема наркотиков отвалилась сама с собой, как только я занялся наконец, проблемой алкоголизма. Большинство из них, как бы, побочные проблемы, которые создаются. А люди теряются, начинают заниматься побочной проблемой, вместо того, чтобы заниматься главной. Желательно понять, кто лишь рекомендация.
Спасибо, Гриш. Ребят, проверьте, пожалуйста, у кого-то включен микрофон, идет фон. Так, Рома, пожалуйста, следующий.
Гриша, привет, спасибо за речь, очень понравилось. Я вот записал несколько тезисов, которые ты высказал. Сдаться, начать выздоравливать не по своей воле и перестать делать что-то так, как я считаю нужным делать. Как проще всего сдаться и
кто не знает, на это не
как, я найду, как я найду Бога для того, чтобы Он управлял моими действиями, а не я сам копался в своей голове и не садился за руль так же, как ты говоришь.
О чем наша программа, Ром?
Я очень недолго, всего второй день в программе, поэтому у меня могут быть вопросы, которые могут быть понятны многим, но не мне.
Кстати, если ты только что пришел, я приветствую тебя. Добро пожаловать. Есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая – это то, что ты можешь больше никогда не пить и жить абсолютно самую счастливую жизнь, которую ты даже не предполагал. А плохая новость будет тот факт, что мы твои новые друзья. Значит, а теперь по сути дела. А суть дела вот какова. Сейчас. У нас сказано следующее. На странице 44 большой книги, я понимаю, что, может быть, туда еще не дошел. Это, так сказать, вот суть того, о чем мы. Наша дилемма заключалась в недостатке силы. Твоя проблема, так же, как моя проблема, не алкоголизм, и не алкоголь, и не пьянство. Недостаток сил. Нам нужно было найти силу, которая будет вести нас по жизни, и эта сила должна быть более могущественной, чем что-либо, чем мы обладаем. Это совершенно очевидно. Но где и как найти такую силу? И вот следующее предложение является ответом на твой вопрос. Как раз об этом и написана эта книга. Ее основная цель – помочь вам найти силу более могущественную, чем что-либо, с чем вы обладаете. То есть, для того, чтобы тебе прийти к твоему Богу, тебе надо будет проработать эту книгу и сделать то, что в ней сказано, давно как инструкция. То есть те самые 12 шагов. Как сдаться, никто не знает. Никто. Чак Чемберлен, большая величина, человек, который очень-очень много чего сделал для анонимных алкоголиков. Известнейшая личность. Ему в свое время спросили: Чак, если бы ты мог хоть что-то дать алкоголикам, что бы ты хотел им дать? Чак сказал: я бы очень хотел научить их сдаваться, но, к сожалению, это невозможно. Это внутренняя работа. Я не знаю, как научить людей сдаваться. Я думаю, это не только мое предположение, но я реально думаю, что в конечном итоге сдаться будет сводиться к тому количеству боли, которое ты готов выхватить. Потому что в какой-то момент боль становится настолько невыносимой, что ты готов делать все, что тебе говорят, а не то, что ты думаешь. Лишь бы прошла эта боль. Боль – великий мотиватор для таких, как бы, к сожалению.
А кто мне должен это говорить?
То, что...
Ром. Про боль. Ну, про то, что делать, когда боль уже становится невыносимой, потом стало.
Спонсор?
Хорошо, спасибо, Гриш.
Спасибо, Гриш. Ирина, пожалуйста, твой вопрос.
Да, спасибо. Григорий, это Ирина, алкоголик Сыктывкар. Привет тебе, снежного Сыктывкара. Ждем тебя еще в гости. Я сегодня еще вспоминала твою фразу, то есть тоже рассказывала анонимному брату твое выражение. Мне очень понравилось, что я миссионер. До сих пор вспоминаю. Ну вот такой вопрос у меня, что я не хочу спонсировать. Я только начала жить, мне хочется свои дела какие-то делать, решать свои проблемы, а тут спонсор постоянно долдонит: спонсируй, спонсируй. А почему у меня нет желания? Я вот не могу себе разобраться.
Ой. Ты меня спрашиваешь, почему у тебя нет желания?
Да.
Я думаю, что тебе надо посмотреть на твоего.
Опять эго, да?
Вот оно нашло в тебе. Вот такое. Вот тебя мы здесь будем пробивать. Я могу тебе сказать следующее. У нас в самой большой книге очень много слов «должен». Очень много раз встречается слово «должен». Ну, технически, если так говорить, в программе ты никому ничего не должен. Ты можешь не спонсорить и посмотреть, как твоя жизнь обернется. Я не твой спонсор, поэтому я не иду вразрез с тем, что твой спонсор говорит. Я с твоим спонсором категорически согласен. Но у тебя есть всего. Ну, давай посмотрим, каковы твои опции. У тебя есть только две. Только два варианта. Либо идти делать то, что тебе говорит твой спонсор, либо не идти и не делать то, что тебе говорит твой спонсор. И в том и в другом случае ты получишь какой-то результат.
Ну, так что, у меня вообще нет выбора, что ли?
Ну, значит, выбор есть. Я же только что тебе сказал, в чем он заключается. Вот. В том, ты можешь либо пойти и делать то, что говорит тебе твой спонсор, либо не идти и не делать то, что тебе говорит твой спонсор. Разве это не выбор? Вот твой выбор.
Пугают, что запью.
Ничего по этому поводу. Может быть.
Спасибо, Гриш. Я больше...
Ладно, спасибо. Поживем, увидим.
Не вижу пока. Увидел. Таня, пожалуйста.
Татьяна, Алиса, алкоголичка. Гриш, спасибо за спикерское. У меня вопрос такого плана. Поступая по-новому, долго ли тебя тревожило, например, по твоему опыту, чувство дискомфорта? Вот у меня, например, я сейчас вышла в социум, да, нашла работу новую, и работая по программе, я больше смиряюсь, да, потому что знаю, что сопротивляться, в принципе, мне, ну, лучше не стоит. Вот, вырабатываю такое себе, как бы, смирение. Но определенным образом, и, кстати сказать, помогают, да, молитвы помогают, и проживаю так, ну, в общем-то, начинаю дружить с социумом и понимаю, что я безнадежно отстала, потому что люди более или менее здоровые, да, они, то, что для меня это огромная работа была проведена, там, за мой год, то они это проживали, и для них это все это очень абсолютно ровно. Ну, в общем-то, я к вопросу о том, что как долго вот у тебя этот вопрос установки именно вот в новом теле, да, или с новым духом, ты как долго ты формировался? И второй вопрос такого плана. Гриш, ты все равно личность известная, да, и несешь определенную на себе миссию такую, наверное, истины, да, какой-то. Хоть ты и сказал, там мне вас очень там жаль, да, что там вот эта вот слава определенно, мы там тянемся. Вот, да, люди тянутся, я в частности, да, вот тянусь за истиной. А как ты справляешься с этим чувством? И потому что я, допустим, все равно меня шторит из таких состояний, как отчаяние, да, или, например, какая-то слава или успех, и что с ним делать? Успех порой удержать гораздо сложнее, нежели вот, ну, отчаяние. Отчаяние – привычное состояние, а успех, вот как с ним быть? Спасибо.
Ну, за отчаяние, понимаешь, от отчаяния мы первыми бежим избавляться, потому что нам не нравится это чувство. А вот чувство успеха, оно ведь наше эго поглаживает, так, оно становится такое пушистенькое сразу. И нам начинает казаться, что мы такие все хорошие. Я сегодня, я вылавливал себя на этом много раз. Честное слово, много раз. Суть такова, что ничего бы этого не было, если бы Бог не позаботился о том, чтобы дать мне трезвость. То есть я так или иначе, я все хорошее тоже несу Богу. Кстати, об этом вот, с практической точки зрения говорил Чак Чемберлен. Моя задача ходить по жизни порожняком. Я имею в виду вот груз вот этих груз так называемого хорошего и плохого. Плохое-то я готов отдать Богу за раз. Ой, меня обидели, ой, я разозлился, ой, вот у меня тут не так или так, Боже, забери. Это я с удовольствием поделю. А вот когда что-то хорошее, еще что-то получилось так, как мне хотелось бы, вот тогда мне что-то не очень хочется с этим расставаться. А на самом деле, я в таких случаях стараюсь, во всяком случае, не забывать. Я иду к Богу. Я благодарю его за то, что он помог в данной конкретной ситуации, потому что я бы точно сам так не смог сделать. Оставляю это ему, и я двигаюсь дальше. Потому что еще одна вещь, и за этим я стараюсь внимательно. Вот я сделал что-то хорошее, я не знаю. Старушку через улицу перевел. Ну ты меня извини, когда это было? Это было 3 часа назад. А если я тебе начинаю об этом вот мусолить в своей голове, это где же я нахожусь? Я уже не здесь и сейчас. Видишь, как даже на хорошем мое эго может словить. Как только я начинаю вспоминать, вот какой я все-таки молодец, что я правильно, конечно, я сделал, что я вот эту бабушку через улицу перевел. Ну так это было 3 часа назад. Пока я там, я не здесь и сейчас. И это чисто наработанная практика. Духовность, как и медитации, как и все остальные вещи. Это наработанная практика. Вот я говорил, рассказывал об этом во многих спикерских, но я просто упомяну сейчас. В свое время, когда я собирался ехать сюда, не в последний раз, а предпоследний, буквально за день до своего отъезда, я был в центральном офисе у нас здесь. Человек, который у нас в центральном офисе, Гэри Браун такой, это... Ну, тоже относительно легендарная личность в анонимных алкоголиках. 49 лет трезвости. Он один из тех, кто был организатором сообщества духа. Там, то есть он реально, он много чего сделал для... Мы сидели с ним, беседовали. Я неспроста говорю вот, об всех его регалиях, потому что это не мои регалии, это его регалии. Но важен здесь сама суть, что от такого человека ожидаешь, ну, этот вообще, наверное, в облаках парит в своей духовности. А он мне вдруг, у нас сошла с ним беседа как раз о 10-м шаге, о теме 10-го шага, и он мне рассказал какую довольно смешную историю о том, как он там, ну, вот реально лоханул, просохатил. И вот большое упущение совершил, такое глупое довольно, в одной теме, где нужно было реально обратиться к тем инструментам, которые предлагает 10-й шаг, а он пытался сам там разрулить, еще посмеялся над собой, а потом вдруг спросил меня. Он говорит, а знаешь, говорит, как мы измеряем прогресс в нашем выздоровлении? Ой, я тебе честно скажу, я так обрадовался, что я услышу что-то такое сверхгениальное, что я смогу схватить, это вот мое эго, что я смогу схватить, привезти в Россию и просто вот козырять этим на всех углах. В результате он посмотрел на меня и говорит, мы измеряем прогресс в нашем выздоровлении тем, как быстро мы себя ловим на том, что мы сошли с правильного пути и как быстро мы туда возвращаемся. А что это значит? Вот в этот момент для меня, например, совершенно очевидно, что разница мной, например, я и правым будет заключаться в том, что он сходит с этого пути гораздо реже, чем я, и возвращается обратно на этот путь гораздо быстрее, чем я. Но он по-прежнему сходит периодически. И по-прежнему вынужден возвращаться. Ведь неспроста же нам в 10-м шаге сказано следующее. Мы вошли в мир духа. Наша следующая задача – расти. И поддерживать, а расти. Понимание эффективности нашей духовности. Это происходит не сразу. Это должно длиться всю нашу жизнь. Ну а что по поводу социума? Я не могу тебе сказать, что я еще полностью и на все место, как мне кажется, оклемался в социуме. А это имеет значение. Там проблема ведь не в социуме. Мы те люди, которые по какой-то причине затормозили в своем... Большинство из нас никогда не стали взрослыми. Во всяком случае, из тех алкоголиков, с которыми я встречался. Я уж не знаю, может быть, там, где в России как-то по-другому, но все алкоголики, которых я знаю здесь, в первую очередь констатируют тебе тот факт, что мы где-то тормознули в нашем вот развитии. И теперь мы наверстываем. Я единственное, что стараюсь сделать, и за вот эту идею я ухватился когда-то давно, и я по-прежнему ее практикую, и мне она реально помогает. Я стараюсь сделать из этого скорее игру, нежели какой-то напряг. Вот интересно, как оно там будет. Ведь я могу пойти и говорить, ой, я не знаю, что там будет, как это будет, и как это вообще разрулится, и как это будет. Я могу сказать себе, смотри, та же самая история, только я выбираю другую позицию взгляда. Потому что раньше я никогда не знал, что оказывается, но фактически все есть какая-то иная позиция взгляда. И вот это-то и есть духовность, в этом практичность духовности. А как насчет, я пойду туда с другим? Мне интересно пойти туда и узнать что-то новенькое о том, как выстраивать отношения с людьми. Я уже иду туда с заинтересованностью, а не с вот этим вот таким вот навишу надо мной, о господи, как же мне теперь там быть-то, и заранее себя пугает. Вот и все, что я могу попробовать. Я просто могу попробовать. Как я уже говорил, жизнь, она будет продолжаться. В жизни все как было, так и будет двигаться дальше. А я единственное, что могу сделать, я могу просто поменять свою позицию взгляда на вот этот течение. Вот и все.
Спасибо, Гриш. Да, очень емко.
Ребята, я напоминаю, кто готов провести других по шагам, а у нас здесь есть, которые недавно пришли, да, поставьте в чате 3 пятерочки. Те, кто ищет наставника, 3 семерки. Гриш, и у меня не вопрос, скорее, а просьба, потому что, ну, я знаю, тебя здесь в России ждут, я знаю, да, и постоянно спрашивают, озвучь народу, да, твои планы, когда ты будешь в России. Спасибо.
Так, всем привет. Вот это из той области, вот чтобы вы знали, что перед вами сидит человек, который, если вы все думаете, что я такой весь из себя там этот духовник, да, и весь такой продвинутый, вот из-за лоховства этого человека, услышьте меня, можете даже записать. Из-за лоховства этого человека, вот я вам сейчас сделаю свой пятый шаг, можно сказать. А мой приезд вынужденно отодвинут. Дело в том, что у меня тут были кое-какие медицинские темы, которые мне нужно было решить. И я все распланировал, все у меня было схвачено. И я должен был, по идее, бы приехать где-то к середине марта, самое позднее. Но из-за того, что я совершенно напрочь забыл сделать очень важные, то есть, ну, оформить очень важную документацию, я упустил необходимые сроки. Это моя вина. Чистой воды. Причем я не могу ничем это оправдать, ребята. Потому что в старые времена я хотя бы мог это оправдать пьянкой. Сегодня я даже этим не могу. Да, я был занят, но это никоим образом не извиняет ничего. Я бы мог себе это как-то отметить на календаре. Я не удосужился это сделать. Я проворонил эту тему, и мне пришлось, так сказать, по новой все переделывать. Зачем я вам рассказал эту историю? Чтобы вы просто знали, что я такой же алкаш, как и все остальные. Что ничего у нас в жизни не случается. Я долго себя корил, разумеется, по этому поводу. Но, тем не менее, мне пришлось это отодвинуть. Короче, сейчас, как это выглядит, я буду знать более точно, я думаю, где-то, ну, через недельку. А сейчас это выглядит как середина апреля. Вот как-то так. Более точные числа. Потом, я как только я буду знать, поверьте мне, я озвучиваю, в общем-то, всем своим близкому кругу, я озвучиваю это практически сразу, я не шифруюсь. Мы не это самое. Люди часто почему-то думают, что раз мы анонимные алкоголики, то мы какие-то подпольные реально. Но я не это самое. Я вот, кстати, одна из причин, по которой я делаю себя доступным. Пожалуйста. Если кому-то нужен мой американский телефон, пожалуйста. Если кому-то нужен будет мой московский, когда я приеду, пожалуйста. Это все доступная информация. Я всем говорю, пожалуйста, давайте мои контакты. Моя задача быть доступными для вас. А что вы решите с этим делать, вот тут я не контролирую. Вот. Поэтому я обязательно озвучу, как только я буду знать более точно, но пока что похоже, что вот это все передвинулось, и где-то середина апреля.
Спасибо, Гриш, весьма подробно. Влад, давайте последний вопрос, и будем закрываться. Пожалуйста, Влад.
Гриша, большое спасибо за спикерское. Так получилось, что сегодня на группе мы как раз слушали Чака Че в твоем переводе, да, и я вдруг вспомнил, что сегодня Гриш на скайпе. Вот, все так складывается. А мой вопрос, как раз вот ты сейчас только что зацепил тему о планах. Ты планировал. Алло.
Я здесь.
Да, слышно, да?
Слышно.
Я хотел спросить о твоих планах. То есть, планируешь ли ты свою жизнь? И как часто это делаешь?
Я планирую вещи. Нет ничего, и вот об этом тоже шло много бесед, нет ничего превратного, и наоборот, это очень даже полезно планировать, дает какую-то вот организационную структуру. Проблема у таких, как мы, и когда я говорю у таких, как мы, опять же, вот обратите внимание, у нас принято, вот у вас говорят я. Нет, я пил, мы, это первое слово первого шага, выздоравливаем. Я побеседовал с большим количеством алкоголиков, по-прежнему беседую. Могу сказать, что у таких, как мы, как правило, проблема заключается в том, что мы всегда, всегда выставляем планку ожиданий относительно своих планов. Моя задача в моих планах – это наличие планов, и действия по их осуществлению. А вот из-за чего очень трудно не париться, но при этом именно то, что я должен делать. Моя задача не париться из-за результата. Результат зависит не от меня. От меня зависит только наличие плана и действий. Что получится, это уже не наверх. Это к руководителю. И не всегда бывает такое, что может получиться не так, как я предполагал, а не тогда, когда я предполагал. А потом вдруг позже выясняется, что это лучшее, что могло произойти. Но мне так не казалось на тот момент. А почему мне так не казалось? Потому что у меня были определенные ожидания, что должно случиться вот так и так, и тогда-то, и тогда. Поэтому мы в бизнесе действий, а не в бизнесе. А планы? Планы нужны. Я за план.
Спасибо.
Спасибо, Гриш. Гриш, последний вопрос. Лен, пожалуйста.
Всем привет. Меня зовут Сала, я алкоголичка. Гриша, спасибо за спикерство, спасибо за ответы. У меня такой вопрос к тебе. Как тебе удается принимать свое несовершенство? Это я говорю о 6-7 шаге. Вот о тех ошибках, которые ежедневно совершаются, да, принимать, что собственно не идеальность, да, и как удается относиться к себе, ну, по-доброму, с принятием. То, о чем мы молимся в этих шагах. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Знаешь, я сейчас, может быть, хитрецой, что ли. Хорошо не понимать. Хорошо не это самое. Выбор. Ты понимаешь, программа дала мне выбор. Идеален только он. Я всего лишь должен стремиться, стараться быть сегодня чуть лучше, чем я был вчера. Вот это лучшее, что я, на что я могу претендовать. Иногда мне удается какой-то скачок. В большинстве случаев это продвижение не более чем у улитки. И здесь я прихожу к этому самому выбору. Это вот то, что Бог... Смотри, ибо к этому времени к нам вернулось здравомыслие. Тоже интересная тема. 10-й шаг. Я могу сегодня со здравомыслием посмотреть. Хорошо, я могу сидеть, посыпать себе голову пеплом, горить, думать о том, какое я дерьмо. Да-да-да-да. Я могу так. Или я могу понимать, что я хожу здесь в духовную школу, что я просто должен стараться, что... Тот факт, что я вижу сегодня, а раньше я их не видел. Раньше я думал, что я идеален. Ну, почти. Только придя в анонимные алкоголики, выяснилось, какой я кусочек. И кусочек чего я. Начинается на ту же букву, как и мое имя. Я помню, как я плакался своему спонсору. Я говорю, ты знаешь, я так себя фигово чувствую. Он говорит, ты должен себя фигово чувствовать. И вот, ты знаешь, мне так стыдно, он говорит, тебе и должно быть стыдно. Ты знаешь, я чувствую себя как полное дерьмо. Он говорит, так ты и был дерьмом. Он говорит, единственная радостная новость, на самом деле, что ты сегодня наконец-то понимаешь, кем ты был. И что у тебя есть возможность, благодаря этому пониманию, стать лучше. Мы даем тебе набор инструментов, который позволяет тебе стать лучше. Набор принципов, по которым, если ты будешь жить в рамках этих принципов, ты сможешь стать лучше, чем ты был. И это все. Лучше. Не сказано идеально. Поэтому корить себя. А у меня сегодня есть выбор. Что продуктивно в том, что я буду сидеть и говорить, ну какое же я все-таки дерьмо. Каким же дерьмом я был? Не, ну я, конечно, чуть получше дерьмо, чем я был. Но я по-прежнему остался дерьмом. Продуктивно. Что в этом продуктивно? И как это приближает меня к Богу? И как таким образом я полезен? Потому что, обрати внимание, как только я начинаю делать это, вот то, что я тебе привел как пример, это снова все обо мне. Я. А вот от я мне надо бежать. Бежать я могу как вам. Таким же, как я. И как окружающим. Посмотреть, как я могу быть им полезен. Вот и все. Я не жду того, что я помню, как в свое время. Вот Бог не избавляет меня от этого, Бог не избавляет. Майк посмотрел на меня, он усмехнулся и говорит. Запомни раз навсегда. Бог никогда, хотя может, но он никогда не избавит тебя от всех твоих недостатков. По нескольким причинам. Во-первых, кое-какие из твоих недостатков он может использовать как достоинство. Это раз. И второе, если бы он тебя избавил от всех твоих недостатков, он бы был не нужен. Вот и все. Как только прими это просто как аксиому. У меня сегодня есть выбор. Я могу не принимать. Я могу. Счастье – это выбор. Счастье – это решение, которое я принимаю. Счастье – это внутренняя работа. Я могу себя перегрузить. Любым из вот названных заданных вопросов я могу себя перегрузить. Я из любого из них могу сделать себе трагедию. Могу создать себе драму и испортить себе. Я такой, я умею. Или я могу не делать это. Сегодня у меня есть этот выбор. Я выбираю не делать это. Я выбираю рассматривать это именно с той позиции, которую я тебя описал. Я никогда никого не начну запрягать в то, что они должны смотреть на вещи именно так, как смотрю я. Наоборот, мой спонсор всегда учил меня еще до того, как я начал работать с другими алкоголиками. Он сразу же начал втолковывать. Он говорил, никогда не вставай между алкоголиком и его заболеванием. Дай ему выхватить все, что ему нужно. Ты в свободной стране. Если ты хочешь чувствовать себя плохо, чувствуй. Я выбираю сегодня вне обстоятельств быть счастливым. Это выбор. Вот как-то так.
Спасибо.
Спасибо, Гриш.
Спасибо большое.
Спасибо за спикерское, спасибо за подробные ответы. Ребят, время нашего собрания давно уже подошло к концу. С вашего разрешения я не буду читать никаких обещаний. Я прочитаю молитву о душевном покое. И мы перейдем в чайную курилку. Там кто как желает. Боже, дай мне разум и душевный покой. Принять то, что я в силах изменить. Мужество изменить то, что могу. И мудрость отличить одно от другого. Спасибо, ребята, техническим держащим. Несмотря на трудности, собрание все-таки у нас сегодня состоялось. Спасибо, Гриша. Спасибо всем за вопросы. Можете переходить к свободному общению.
Спасибо ведущему, спасибо спикеру, спасибо всем, кто хотел сказать, говорил.
Спасибо, ребят. Всем землянин сейчас отписался. Нифига не слышали. Валер, ты записал что-нибудь?